Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня темой нашего разговора вновь будут петербургские повести Гоголя. Литературный эксперт нашей передачи Георгий Михайлович Цеплаков уверен, что нельзя говорить о возвышенном, не решив вопрос с низменным. Вокруг этого конфликта все время и выстраивает свои сюжеты Гоголь, продолжая иронизировать над своими героями.
Давайте посмотрим на героя повести «Нос». Кто такой майор Ковалев? Майор Ковалев – это типичный филистер, это типичный человек, который живет вот в такой реальности табели о рангах. Не случайно Гоголь все время описывает, что вообще-то он, будучи коллежским асессором, все время говорит о том, чтобы настаивать, чтобы его называли на армейский манер майором. Да, это соответствие в табеле о рангах, но вот именно для Ковалева это очень важно. Дальше Гоголь подчеркивает, что Ковалев был из так называемых кавказских чиновников. Что это означает? Это, если опускать детали, это просто означает, что Ковалев не был образован, у него не было образования. Именно на Кавказе чиновники могли не учиться, чтобы продвигаться по службе. Ну и, конечно, именно от такого человека сбегает его собственный нос, то есть часть его, да, такая абсолютная бытовая деталь, и становится выше его по статусу в табеле о рангах, да, то есть становится генералом. Вот именно самый ужас для филистера – оказаться собственным носом, когда нос главнее тебя, часть тебя становится важнее, чем ты.
Описывая абсурдную ситуацию Ковалева, Гоголь поднял несколько проблем – лицемерие, корысть, фальшь, безнравственность. Нос не желает общаться с тем, кто находится ниже его рангом. Он отказывается соединяться со своим хозяином. Но закончилось, однако, это странное происшествие для главного героя благополучно. Нос вернулся к нему так же неожиданно, как и исчез.
Противоположностью майора Ковалева является герой повести «Портрет». Это уже в чистом виде художник, зовут его Чертков. И он сталкивается с тем, что на портрете, который он случайно покупает в лавочке, изображен, как потом выяснится, такой старый ростовщик, да, и этот портрет обладает каким-то особым взглядом. И фактически повесть «Портрет» – это история о падении художника, это история о падении романтика, когда мы видим, что человек, изначально имевший чистые помыслы, изначально думающий только об искусстве, изначально пытающийся говорить только о высоком, о прекрасном и сказать новое слово человечеству, фактически разменивает вот то, данное ему золото, тот данный ему талант, который у него есть, на медную монету славы, престижа и денег. И точно так же, как и Пискарев, не в силах пережить вот этот собственный ужас, разочарование собственной жизни, Чертков в конце концов гибнет, в конце концов умирает.
Повесть «Портрет» очень интересна. В ней мы видим главный конфликт. То, что Гоголь хочет выразить всеми петербургскими повестями. В произведении есть романтик, который хочет жить возвышенной жизнью, но никак не может это реализовать в тех условиях, в которых вынужден находиться.
Но самое интересное возникает, когда Гоголь пытается поставить вопрос о том, а может ли филистер стать художником, и что бывает с художником, если он вдруг пойдет по филистерскому пути? Вот здесь мы можем сравнить еще двух персонажей. Это прежде всего Поприщин из «Записок сумасшедшего» и всем известный Акакий Акакиевич. Вот если мы посмотрим на Поприщина, то кто он такой? Да? Он обычный титулярный советник дворянского происхождения. Он работает в департаменте, чинит перья высокому начальству, генералу, влюбляется в его дочь, и с этого момента его жизнь меняется. Он вдруг осознает, что уже не может жить так, как раньше. Он вдруг осознает у себя какое-то странное, возвышенное чувство. Но когда Гоголь заставляет его это почувствовать, он тут же констатирует простой факт, что этот человек абсолютно не способен ничего подобного испытывать без того, чтобы не сойти с ума. И дальше мы видим, как жизненный мир Поприщина, да, кстати, человек, фамилия которого тоже говорящая. Вот если у художника Пискарева, да, фамилия специально Пискарева, снижающая от слова «писк», то вот у этого странного Поприщина фамилия наоборот, от слова «поприще». Это слово очень важное для Гоголя. Потом в «Избранных местах», из переписки с друзьями и в «Мертвых душах» он будет употреблять его в очень возвышенном значении. А здесь мы видим, что это человек, разменивающий свое поприще, да, как бы изначально на вот эту самую чиновничью жизнь, но пытающийся как бы благодаря своей любви, неожиданно возникшей, выйти за рамки филистерства и стать художником. Но он не может вынести этой ноши, и мы страница за страницей видим, как бедный Поприщин сходит с ума, просто представляя себя испанским королем. Да? То есть вот у него есть такая идея фикс про то, что вот он как бы, да, здесь работает временно, а на самом деле он как раз и есть испанский король.
На глазах читателя происходит разложение личности. Заканчиваются записки сумасшедшего просто как трагедия. Вот последние страницы произведения, где Поприщин уже в сумасшедшем доме. Он считает себя испанским королем. И вот что с ним происходит.
«Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со мною? Они льют мне на голову холодную воду. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею, я не в силах, я не могу вынести всех мук их. Голова горит моя, и все кружится передо мною. Спасите меня». «Возьмите меня, дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится предо мною, звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем, сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане, с одной стороны море, с другой Италия, вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына, урони слезинку на его больную головушку. Посмотри, как мучат они его. Прижми к груди своей бедного сиротку. Ему нет места на свете, его гонят. Матушка, пожалей о своем больном дитятке». А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка? Конечно, здесь Гоголь снижает, да, вот такой же пафос. Кстати, здесь мы видим, появляется как раз образ, впервые появляется образ птицы тройки, именно в записках сумасшедшего. Тройки коней, которые уносят человека с этой земли куда-то вдаль, куда-то далеко, да. Мы видим, что Поприщин, даже оказавшись в сумасшедшем доме, вот в такой трагической ситуации, да, вот это его желание вырваться из филистерского мира, оно у него так и осталось. Но и в конце Гоголь не был бы Гоголем, если бы не свел, опять же, вот эту вот возвышенную речь, очень трогательную, к финальной фразе про алжирского дея и шишку под его носом. Вообще говоря, да, с алжирским деем может общаться только король. То есть в данном случае мы уже не понимаем, да, насколько бред Поприщина адекватен самому себе. Может быть, он и правда встречался с алжирским деем. Мы не знаем, насколько вообще это реалистично.
А теперь коснемся повести «Шинель». Если говорить кратко, то «Шинель» – это притча, где в иносказательной форме показано, как человек, кроткий, смиренный, почти что безгрешный человек, может впасть в грех, стать рабом своих страстей и погибнуть духовно. Вся внешняя сюжетная канва, то есть департамент, чиновники, переписывание бумаг, зимние холода в Санкт-Петербурге, портной Петрович, новая шинель, грабители, генерал, простуда, смерть, служит лишь декорациями, на фоне которых ставится духовная драма. Главное в повести происходит не на петербургских улицах, а в душе Акакия Акакиевича.
Трагедия Башмачкина, она прямо противоположна. Мы привыкли воспринимать Акакия Акакиевича как такого маленького человека, чиновника очень невзрачного, которого не уважают, над которым подтрунивают товарищи, который ни на что не способен. Его хотели там подвинуть по службе, но он, кроме того, что умеет переписывать, ничего другого не умеет. Но на самом деле, если мы посмотрим на него пристально, как он описан в начале повести «Шинель», а повесть «Шинель» написана, напомню, позднее, чем все остальные петербургские повести, она написана уже даже после первого тома «Мертвых душ» в 1844 году, то мы увидим, что Акакий Акакьевич предстает перед нами, ну, как такой своеобразный, можно даже сказать, святой, да, только его образ жизни, он очень скромный на фоне всех остальных чиновников, и это такой святой, который живет такой жизнью, как бы не чувствуя за собой Бога, да, но он живет абсолютно нерефлексивно, он не понимает того, что им движет. Но то, что его отличает от всех остальных героев «Шинели», это то, что он единственное такое существо, которое обладает тягой к творчеству. И если все остальные в начале повести только и думают о карьере, о службе, о каких-то таких мирских абсолютно отношениях, то Башмачкина ничего это не волнует, да, он живет абсолютно таким миром собственного творчества. И это творчество, то, что ему доступно на его уровне, это страсть к переписыванию, страсть к бумагам.
Акакий Акакьевич живет блаженной жизнью. Он нашел свое призвание и занимается любимым делом – перепиской. Этот процесс он довел до совершенства. Недаром рассказчик дает ему эту работу, ведь этим делом занимались монахи испокон веков. Но думать он не может. И когда предоставляется такая возможность, Башмачкин прямо заявляет, что лучше он что-нибудь перепишет. Обнаружив, что его шинель больше не подлежит ремонту, он, отказывая себе во всем, копит деньги на новую.
Вот он бы и так и прожил до конца своих дней, если бы не случилась вот эта самая коллизия с шинелью. И мы понимаем, что если художника Черткова в портрете там буквально искушает сам дьявол, да, в первой версии арабесок это был просто буквально антихрист, то с Акакием Акакьевичем происходит совсем другая история. Да? Он просто становится одержим шинелью, он становится одержим вещью, он становится одержим тем, о чем художник думать не может. И трагедия Акакьевича, она действительно сопоставима с трагедией Черткова, потому что как Чертков идет за призывом человека на портрете, как Чертков идет за деньгами, точно так же и здесь Башмачкин буквально падает с творческих высот, становясь просто обычным филистером. И вот это для художника самое ужасное по Гоголю.
Вот так видел Николай Васильевич Гоголь Петербург. Город контрастов, безумств, утопической фантастики и абсолютной исключительности. Его произведение – это экскурс не только в литературные шедевры, это экскурс в саму нашу историю. А на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до свидания.